Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие наши слушатели. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев. И действительно передача «100 вопросов атеиста». Эта передача предназначена для того, чтобы наши друзья-атеисты или люди, у которых есть знакомые атеисты, могли бы с нами связаться и задать любой вопрос о христианской вере, высказать свои возражения, какие-то свои недоумения. И это можно сделать по номеру телефона 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также вы можете с нами связаться через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. Также можно с нами связаться через наш сайт EOS.FM. Нас можно там слушать, и можно там же нам послать вопрос или сообщение, или комментарий. Как вы относитесь к фразе «Кто проповеди читать желает людям, тот есть не должен слаще, чем они»? Вы знаете, я вот в церкви 27 уже лет, и я знаю лично десятки священников, нескольких епископов, и я не замечал, чтобы они сильно слаще ели. То есть это люди, которые примерно так же живут, как их прихожане. Легенды о поповских богатствах – это легенды. Я не знаю, может, где-то есть, вот где-то за пределами моего круга знакомств есть какие-то сказочно богатые попы, которые вот, значит, все ходят и там на каких-то ездят в шикарных машинах. На самом деле, я вот их лично не знаю. В моем круге общения есть десятки священников, и я не замечал за ними каких-то сказочных богатств. Поэтому то, что духовенство у нас сказочно богато, это миф с самого начала. И второе, что я хотел бы заметить, истина христианской веры, она не зависит от того, кто что ест. Может быть, не знаю, там, ученые, скажем, биологи, они бедные, как мыши, они энтузиасты, они трудятся просто за хлеб и воду, просто чтобы продвинуть науку, облагодетельствовать человечество. А может быть, наоборот, они их там отлично содержат, они много получают. Я не знаю толком. На истине их научных открытий это не сказывается ровным счетом никак. Вот истина христианской веры, она просто не зависит. Невозможно опровергнуть истину христианской веры, сказав, что там какие-то священнослужители слишком хорошо живут. Даже если бы это было не так, хотя, насколько мне известно, это не так. Христос воскрес как-то независимо от этого. Это даже если бы все священники были ужасно дурные люди там и как-то сказочно жировали, это ничего бы не меняло в том факте, что Христос воскрес. Каково ваше мнение по поводу маленизма? Ну, маленизм – это богословское учение, которое восходит к, если я вас правильно понял, восходит к испанскому богослову Франциско Малина. И он, Малина, говорил о том, что Божий промысел действует таким образом, что Бог предвидит все действия людей, как бы они, как бы люди поступили в тех или иных обстоятельствах, и поэтому Бог полностью контролирует все происходящее, хотя люди поступают по своей свободной воле. То есть Бог предвидит, как человек поступит в таких-то обстоятельствах безошибочно. Ну, мне это кажется вполне здравой идеей. Станислав пишет, известный библеист Бартерман в своей книге «Великий обман» написал, «Ложь, пущенная фальсификаторами раннехристианских текстов, не имела цели спасти жизнь и здоровье. Ее цель — любовь ввести читателей в заблуждение, заставив их считать авторов текстов определенными авторитетными фигурами. Потому что, когда тексты принадлежат авторитетам, то сказанному у них было бы проще претендовать на истинность. Вот почему столько книг Нового Завета претендует на апостольское авторство, тогда как написаны были совсем другими людьми. То есть учение, претендующее на истинность, основывалось на обмане. При этом авторы подлогов, без сомнения, не хотели, чтобы им тоже лгали и обманывали. Но они в своих личных целях убежденно лгали и обманывали других. Вы знаете, в чем дело? Для Эрмана, как для человека, который он неверующий, и он подходит к Новому Завету с определенными предпосылками, с определенными предустановками. И авторство текстов он определяет, исходя из своих предустановок неверующего человека. Я читал доводы против авторства тех или иных лиц. Там, ну, например, считается, там, библеисты некоторые полагают, что часть текстов, приписанных апостолу Павлу, написал не Павел. И я рассмотрел их аргументы, и, честно говоря, не нахожу их убедительными. Они основаны на определенном, на определенной предустановке, что, ну, например, люди считают, что традиция рукополагать служителей, она в церкви формируется поздно, и поэтому при Павле ей еще не могло быть, и поэтому Павел не мог написать послание к Тимофею, в которых упоминается рукоположение. Но с чего они взяли? Понимаете, одно дело, когда человек исследует материал, который у него есть, другое дело, когда человек делает вид, что он сидел в кустах там в первом веке и видел, как все произошло на самом деле. Когда люди говорят, что мы знаем, что апостолы нам наврали, хотя у нас нет никакого другого источника информации, кроме писаний самих апостолов, ну, мне это кажется неосновательным. Просто человек заранее подходит к тексту с определенными убеждениями. Ну, например, там, человек уверен, что Христос не воскресал. Человек уверен, что Христос не творил чудес. Человек уверен, например, что второе послание Петра не мог написать Петр. Почему? Потому что там написано от первого лица, что мы присутствовали при преображении Господнем. И преображение Господне не было, потому что это сверхъестественное явление, сверхъестественных явлений не бывает. Следовательно, предполагаемый автор второго послания Петра нам врет. Следовательно, ему нельзя верить. Но что лежит в основании всей этой цепочки? То, что сверхъестественных событий не бывает, следовательно, не могло быть преображение Господне. Но само это убеждение – это убеждение того, что человек заранее является атеистом. То есть не то, что человек исследовал текст и что-то там такое нашел. Нет, человек заранее является атеистом, и он просто рассматривает текст с точки зрения атеизма. Ну, вот там у того же Петра у нас происходит во втором послании, у нас речь идет о преображении Господнем. Атеист говорит, что не бывало, не могло быть никакого преображения Господня, то есть он не спорит, тот же Эрман, он не спорит, что Иисус был как историческое лицо, но, естественно, он отрицает, что преображение было, потому что это чудо, и чудо невозможно в его материалистической картине мира. И поскольку человек пишет от первого лица «я видел чудо, я видел преображение, я присутствовал при этом», следовательно, нужно объявить это неизбежно ложью и обманом, потому что если вы не объявляете это ложью и обманом, вам нужно перестать быть атеистом. И поэтому, когда там говорят, что это все там приписано ранней церкви, ее авторство является ложным, ну, я к этому отношусь скептически. Другое дело, когда мы имеем дело с текстами Ветхого Завета, там немножко другая ситуация. Там ситуация, когда традиция, которая имеет своим основателем того или иного библейского автора, она строит на его основании. Знаете, это вот как дом, который построил там Джек. И вот этот дом, его люди, которые в нем живут дальше, они достраивают на нем еще какой-то этаж. Они его украшают, они к нему что-то добавляют. И это все равно дом, который построил Джек. И вот там пять книг Моисеевых, это не книги, которые от начала до конца написал лично Моисей. Но это книги, которые фиксируют традицию, исходящую от Моисея. И авторство понималось в этом смысле. Но это не значит, что мы там взяли кусок текста, и, то есть, я что-то такое придумал, и думаю, подпишусь-ка я Лев Толстой, и скажу, что это потерянные документы, которые написал Лев Толстой. Речь шла там о другом. Никто никого не обманывал, не вводил в заблуждение. Всем было понятно, что речь идет о традиции, которая исходит от Моисея, и которая у нас постепенно письменно фиксируется. Ну, что касается Нового Завета, когда мне рассказывают там про то, что такие-то новозаветные тексты — это псевдоэпиграфы, я, собственно, знаком с доводами, почему люди так считают, я их не разделяю. И поэтому, хотя Эрман тут исходит из того, что это доказанный установленный факт, он мне совершенно не кажется доказанным и установленным. Он просто стоит на определенных предпосылках, что, например, чудес не бывает, и не могло быть. Следовательно, любое сообщение о чудесах должно быть ложным. Евгений. Моя подруга находится в поисках Бога. Можно ли статус «ищу Бога» определить как верующий, дать мою подругу верующей? Как я могу помочь ей найти Бога и обрести веру? С теорией христианской веры она очень знакома. Я думаю, что человек, находящийся на пути к вере, ну, человек вправе сам за себя говорить. Если она себя не определяет уже конкретно как верующая христианка, ну, мы не должны это делать за нее. Но можно, конечно, с ней поговорить, а как помочь, это прежде всего молиться, напрямую обращаться к Богу и просить его открыться, просить его направить вашу подругу на путь. То есть это вопрос молитвы, пусть даже очень короткой молитвы, когда вы, скажем, утром и вечером читаете «Отче наш». «Отче наш» и больше ничего. Но делайте это постоянно. И это уже вводит вас в общение с Богом, и это уже выводит вас на путь. И, конечно, ну, было бы очень полезно читать книги. Для начала, для начинающих христиан, я бы очень советовал, конечно, две книги. Это «Отца Александра Меня. Сын человеческий» и Клайва Льюиса «Просто христианство». Виктор, как вы относитесь к последним событиям в Екатеринбурге, если судить непредвзято? По вашему мнению, кто прав и не прав в этой ситуации? Как вы вообще могли бы прокомментировать ситуацию в целом? Ну, мне нужно будет определенное время, чтобы подробнее ознакомиться со всеми сообщениями с места событий. У меня складывается впечатление пока, что люди, которые хотят вызвать какое-то политическое движение, которые как-то стремятся к разогреву политической ситуации, они в данном случае используют строительство храмов. Могли бы использовать другой совершенно предлог какой-нибудь. Тут главное, чтобы вывести народ на улицы и там прыгать и скакать. Знаете, как ролик ходит по сети: кто не скачет, тот за храм.
100 вопросов атеиста.
Виктор, есть ли исторические находки, кроме весьма сомнительной плащаницы, подтверждающие историчность Христа? Я понимаю, что есть исторические свидетельства, но в данном вопросе меня интересует именно археология. Знаете, археологию я сейчас не вспомню. Я знаю, могу только сказать, что в историческом существовании Иисуса как исторического лица в этом нет сомнений никаких вообще. Ни у кого, кто в теме, у того же Эрмана нет сомнений. Целую книжку написал, а был ли Иисус, чтобы подчеркнуть, что Иисус все-таки был. Что касается именно археологии, то, ну, сложно сказать. А есть достаточно много археологических свидетельств о раннем христианстве. Но вот именно эпохи Иисуса Христа, ну, какие бы ожидались археологические находки? Что могло бы свидетельствовать о жизни вот именно Иисуса Христа? Я думаю, они как-то и не ожидаются. Другое дело, что я подчеркну, что на основании тех данных, которые у нас есть, никто не сомневается в том, что Иисус был. Конечно, тот же Эрман и неверующие люди будут говорить, что церковь ему задним числом приписала чудеса, там, воскресенье, много чего еще. Но что он исторически существовал, в этом нет сомнений ни у кого. Как обосновать опыт богопознания как реальный опыт, а не субъективизм? объективисты говорят, оппоненты говорят, что наука вот объективна, а вот опыт богопознания субъективен, и оттого не может претендовать на истину. Есть определенные критерии, по которым мы определяем, был ли у человека реальный духовный опыт. Эти критерии, в общем-то, внешние. Это критерии, связанные с традицией, и критерии, связанные с моральными плодами. Знаете, вообще, когда мы говорим об опыте, действительно, с опытом у нас возникают определенные трудности, потому что мы не можем его прямо транслировать. Мы можем о нем свидетельствовать, это да. Я приводил уже этот пример. Вот представьте себе, что вас обвиняют в преступлении, но вы знаете, что вы в этот момент гуляли по парку. Вас никто не видел, никто не может подтвердить, что вы гуляли по парку, но вы о себе это отлично знаете. Вы знаете, что вы не совершали преступление, вы знаете, что вы в это время гуляли по парку, вы это отлично помните. У вас есть такой опыт, он для вас несомненен, но вам следователи говорят, ну, вы знаете, вообще-то любые злодеи говорят, что они где-нибудь гуляли по парку. Это уж стандартное поведение злодеев, естественно, они отпираются, говорят, что они вот в парке гуляли. Кто-то может подтвердить со стороны? Нет, ну, значит, что, это только ваше слово. И, конечно, хотя мы можем об этом свидетельствовать, для нас наш опыт богопознания обладает абсолютной достоверностью, мы не можем его прямо предъявить другим людям. Но есть опыт, который мы разделяем с неверующими и который мы предъявить можем. Это прежде всего опыт морального суждения. Вот некоторое время назад, где-то неделю, 7-го это было, по-моему, мая, скончался выдающийся подвижник милосердия Жан Ванье. Вот Жан Ванье, он начал заботиться о людях с физической и ментальной инвалидностью, то есть людях, которые испытывают огромные затруднения в том, чтобы общаться, им трудно строить фразы, им трудно разговаривать, и они, как правило, просто выдавливаются из общества, их часто их собственные семьи куда-то отправляют в какие-то специальные заведения. И вот Жан Ванье, он создал общины, где вместе живут здоровые люди и люди с вот такими особенностями, признавая человеческое достоинство друг друга, учась друг у друга и заботясь друг о друге. Это такой вот оазис христианской любви. И множество людей, в том числе неверующих, признают, что Жан Ванье, да, действительно хороший человек, делает что-то действительно в высшей степени похвальное. Между тем, например, в Третьем Рейхе существовала практика эвтаназии, это так называлось, когда людей, которые страдают неизлечимыми душевными болезнями, их просто умерщвляли, чтобы они не были тяготой, не были проблемой для общества, чтобы они не ложились разорительно на финансы. Под это пропаганда подгонялась соответствующая, что вот там показывали какого-то человека больного и говорили, что он вообще ничего не понимает, что он в его жизни ничего нет, он сам этой жизни не рад, и на него уходят такие-то большие деньги налогоплательщиков, надо, значит, его просто умертвить, всем будет лучше. И мы понимаем, что то, что они делали, это было неправильно. Откуда мы это знаем? Откуда мы это понимаем? Вот у нас есть нравственное переживание. И более того, атеисты его тоже демонстрируют, поскольку атеистическая публицистика, она полна негодования, она полна возмущения, когда люди предъявляют нравственные претензии, там, чаще всего церковникам. И вот на чем это основано? Что мы имеем в виду, когда мы кого-то упрекаем в чем-то, или когда мы кого-то хвалим? Когда мы хвалим или порицаем других людей, мы неизбежно постулируем две вещи. Что у людей есть свободная воля, во-первых, потому что мы не хвалим и не порицаем природные процессы. Природный процесс, не знаю, лесной пожар может причинить очень большой ущерб, но мы не предъявляем пожару претензий нравственных. Буря может там, тайфун какой-нибудь может причинить много зла, но мы не предъявляем ему претензий. Мы предъявляем претензии только людям, у которых есть свободная воля. Мы их четко отличаем от природных процессов. И второе, мы предполагаем, что у людей есть объективные моральные обязательства, что люди должны поступать определенным образом. Они заслуживают похвалы, если они так поступают, и порицания, если они так не поступают. И это значит, что мы неизбежно признаем некий источник долженствования, что мы кому-то должны, кто-то налагает на нас обязательства. И этот кто-то не общество, потому что иногда нравственно поступать против общества. Этот кто-то не природа, этот кто-то Бог. То есть мы можем обращаться не к опыту богопознания, которого нет у них, мы можем обращаться к опыту нравственного переживания. Что всякий раз, когда человек кому-то предъявляет нравственные претензии, он на кого-то ругается, он всякий раз исходит из того, что у этого человека есть свободная воля, и существует нравственный закон, который он обязан соблюдать. Но вот нехороший человек не соблюдает. А это уже разрушает атеизм. Потому что при атеизме не существует свободной воли, в мире материализма не существует свободной воли и не существует объективного нравственного закона. Поэтому я бы начал даже не с опыта богопознания, который им недоступен, мы не можем к нему апеллировать. Хотя о нем можно засвидетельствовать, это нормально и хорошо, но мы должны быть готовы, что нам скажут, ну, мы считаем, что это ваши частные глюки. Хорошо, вот убежденность в том, что о слабых нужно заботиться, а не убивать их. Это вот наши частные глюки или это некая моральная истина? Вот если человек скажет, что нет, это не истина, нет никакой разницы между Жаном Ванье и нацистами, он сам почувствует, какую дикую ересь несет. Если он согласится, что все-таки Жан Ванье прав, а нацисты не правы, то мы спрашиваем, ну что ж, значит, существует свободная воля и значит, существует нравственный закон. И значит, существует материализм неверен и существует источник нравственного закона.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Станислав, вы прекрасно знаете, что Бартерман изначально был верующим, и только после исследования евангельских текстов, а не изначально, он пришел к выводам об их подложности. Для начала я вам рекомендовал бы так и прочесть его книгу «Великий обман». Вы сами стоите на определенных предпосылках, ваше собственное мнение, свои причины имеют как раз эти предпосылки. Эрман – профессиональный библеист с 30-летним стажем. Вы знаете, есть верующие библеисты, есть неверующие библеисты. И Эрман, конечно, нам очень ценен, как именно неверующий библеист, на которого мы можем сослаться, как на человека, который не верит во Христа, не занимается христианской апологетикой, но, тем не менее, он согласен с некоторыми вещами, он согласен, что Иисус существовал как историческая личность, он согласен, что он был распят на кресте, он согласен, что его ученики стали проповедовать, что он воскрес. Что касается, ваше собственное мнение имеет причины и предпосылки – конечно. Ну, конечно же, я исхожу из определенных мировоззренческих предпосылок. Например, я исхожу из того, что материализм ложен. Вот материализм, он демонстрируемо ложен, он несомненно ложен. Вот материализм ложен, это мы с вами демонстрируем каждым нашим следующим актом свободной воли. То обстоятельство, что мы мыслим, обладаем свободной волей, имеем эстетическое переживание и нравственное чувство, уже это доказывает ложность материализма. Само наше существование как сознаний доказывает ложность материализма. И, исходя из этого, я, конечно, допускаю, в отличие от Эрмана, что чудеса возможны, что возможно вмешательство духовной реальности в материальный мир. И я имею основания верить в то, что Бог существует. Я их перечислял, могу перечислить, но самое простое, самое доступное, это, конечно, наш нравственный опыт, о котором я говорил, что если существует добро и существует зло на самом деле, если мы считаем, что Жан Ванье на самом деле прав, а нацисты на самом деле не правы, И это не вопрос какого-то нашего личного вкуса, не то, что мне нравится один, не нравятся другие. А на самом деле есть вот нравственная правота и неправота. Мы уже предполагаем, что материализм вложен, что существует свободная воля, что существует нравственный закон. И раз нравственный закон существует, существует законодатель. И раз существует законодатель, мы можем ожидать, что он как-то себя проявит в нашем мире не только в голосе нашей совести, но как-то, так сказать, извне. И если мы эту мысль вообще в принципе допускаем, что существует личностный нравственно благой творец мироздания, который является источником совести, то мы допускаем мысль о том, что чудеса, вообще говоря, бывают. Да, я допускаю мысль о том, что Бог может войти в этот мир, и Бог может демонстрировать чудеса. И, следовательно, когда я читаю во втором послании Петра, что Петр там заявляет, что лично присутствовал при преображении, автор послания, я не вижу необходимости сразу объявлять автора обманщиком. Понимаете? Да, конечно, мы подходим к Библии неизбежно. С точки зрения определенного мировоззрения. Или я являюсь материалистом, и я считаю, что чудес не может быть, что не может быть нарушения законов природы, потому что их некому нарушать, следовательно, не могло быть преображения, Христос не мог воскреснуть. Там вот. Кстати, я вот смотрел уже лекцию Эрмана, и он объясняет, почему он не верит в воскресение Христа. Он говорит, что не верит на основании доводов Дэвида Юма, был такой философ в 18 веке. Но доводы Юма против чудес, они просто сейчас не рассматриваются всерьез в философии, потому что довод Юма он основан на том, что весь единообразный опыт человечества нас убеждает, что чудес не бывает, что мертвые не воскресают. Следовательно, мы не будем верить в воскресение. Ну, конечно, довод этот воды не держит абсолютно, потому что из того, что чудеса находятся за пределами моего непосредственного опыта, это не значит, что их не бывает. Тут масса вещей находится за пределами моего непосредственного опыта. Это их не доказывает, что их не бывает. Но в любом случае причины, по которым Эрман отвергает воскресение, вообще сверхъестественное в Писании, носят философский характер. Они не основаны на анализе текстов. Я подхожу к текстам с более открытым сердцем. Я полагаю, что чудеса могут быть, в принципе. Знаете, тут в чем парадокс-то? Материалист, он закрыт, у него некоторые опции отрезаны. Я могу, допустим, не знаю, вот люди иногда спрашивают про благодатный огонь, и я отвечаю, я не знаю, я там не присутствовал. Может быть, это сверхъестественное явление, может быть, нет. Для меня обе опции открыты. Я готов рассмотреть свидетельства. Или когда речь идет о пущенице, может быть, это подлинная пущенница Господа. Может быть, нет. Если мне продемонстрируют сегодня или завтра, как именно было получено это изображение предполагаемым средневековым фальсификатором, объясняя, как это было сделано, я просто с этим соглашусь и скажу, это вот такая великая икона, она многих людей вдохновила. Но эта икона, это не подлинная пущенница, это мою веру не разрушит. Но я открыт к обоим опциям. Я могу признать, что здесь мы имеем место, здесь чудо, а вот здесь все-таки нет. Материалист неизбежно должен отрицать любые чудеса. К этому его принуждает его мировоззрение. И поэтому, открывая Библию, он неизбежно, независимо от анализа текстов, просто на основании своего мировоззрения, должен утверждать, что Христос не воскресал, что не творил чудес, которые ему приписывают, что никакого преображения не было, что человек, который говорит от первого лица «я присутствовал при преображении», он, несомненно, врет, потому что не бывает, преображение не могло быть, потому что не могло быть никогда. Но это уже человек исходит из своей заданной картины мира, не из анализа текста как такового. Ему просто его мировоззрение запрещает верить в чудеса. Мне не запрещает. Я могу верить в чудеса. Мне это дозволено. И поэтому я в этом отношении открыт.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Виктор, это правда, что мать Тереза содержала пациентов в ужасных условиях и заставляла их страдать, так как страдание – это была неотъемлемая часть ее мировоззрения, и это она переносила на пациентов. Не знаю, миф это или нет, как в действительности обстояло дело. Если это миф, почему атеисты говорят такое про нее? Откуда атеисты такую информацию берут? Вы знаете, я не присутствовал при этих событиях, я там не был, но люди, которые присутствовали, этого не подтверждают. И, понимаете, естественно, для атеистов будет, для воинствующих атеистов, там, я не говорю про всех людей, которые не верят в Бога, конечно, но если вот воинствующие атеисты, люди, настроенные резко антирелигиозно, для них очень важно скомпрометировать человека, который является вот, известной и почитаемой святой. Естественно, будут какие-то собираться сведения, какие-то собираться слухи про то, что вот никакая она не святая, вот такая гадина. Поэтому я бы очень осторожно отнесся к таким сообщениям о матери Терезе. Другое дело, что я, опять же, открыт в этом отношении, но я понимаю, что, ну, как вам сказать, ну, я сдержанно отношусь к свидетельствам Владимира Ильича Ленина о попах. Ну, не любит Владимир Ильич Ленин попов. И я также сдержанно отношусь к свидетельствам, не знаю, там, национал-социалистов о евреях. Ну, не любят они евреев, значит, соответственно, от них ожидать какой-то... Или там о свидетельствах Ку-Клукс-Клана о чернокожих. Трудно ожидать от каких-то принципиальных ненавистников какой-то группы какого-то правдивого свидетельства. Поэтому я бы как-то очень так сдержанно отнесся бы к этому.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Ольга пишет. Подруга свидетель Иеговы написала вопрос про притчу о богаче и Лазаре. Начну с того, что это были слова Иисуса, но рассказал не реальный случай, а привел поучительный пример или притчу. То есть речь шла не о реальных людях. Почему можно быть уверенным? Если понимать этот рассказ буквально, то получается, все угодные Богу люди могут поместиться у груди одного человека Авраама. Также получается, что вода на кончике пальца не испаряется от жара ада. И третье, что всего лишь одна капля воды может облегчить страдания того, кто мучится в огне. Правдоподобно ли это? Если бы история была реальной, противоречила бы она другим высказываниям в Библии. Что можно ответить? Ну, то, что Библия последовательно говорит о том, что после смерти существует некий промежуточный период до воскресения. Ну, например, апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Насколько я знаю, свидетели там выдумывают две категории верующих, что апостол Павел отправляется на небеса, остальные просто лежат в земле до воскресения. Но это разделение, оно за уши притянуто. Что касается слов Иисуса... Видите ли, Иисус не мог не знать, что его поймут именно, как рассказ о реальных людях. Вводил ли Иисус своих слушателей в заблуждение? Я думаю, нет. Я думаю, что если Иисус говорит о каких-то вещах, как и реальных, они и есть реальные. Иисус же рассказывает притчи о хозяйке, которая заквашивает тесто, о строителях, о купцах, что мы должны из этого сделать вывод, что купцов или строителей не существует, я думаю, нет. Я думаю, что мы видим здесь и в притче о богаче и Лазаре, и во многих других местах свидетельство того, что, да, человеческая душа, она продолжает существовать после смерти до общего воскресения. Ну, например, мы можем вспомнить, как по снятии пятой печати души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели в Откровении Иоанна Богослова, они возопили, доколе живущий на земле, владыка святой истины, не судишь живущим на земле за кровь нашу. То есть мы видим, что эти люди в каком-то виде существуют, что они осознают события, происходящие на земле, что они обращаются к Богу с молитвой, и что при этом... Общее воскресение еще не произошло, на земле еще продолжают разворачиваться эти события. То есть мы видим, что люди, мученики, убиенные за Слово Божие, они находятся где-то на небесах, Или еще один момент. Преображение Господне. Мы видим, что Господь преображается на горе, и что является Моисей и Илия с ним беседующие. То есть Моисей и Илия, они где-то существуют все это время. Они являются откуда-то с небес. То есть последовательное учение Библии как раз нам говорит, не только вот притча о богаче и Лазаре, но последовательное учение Библии нам говорит о том, что существует некое промежуточное состояние между физической смертью и общим воскресением мертвых. Когда люди цитируют, там, скажем, Экклезиаста, участь человеков и скотов одна, так речь, это делается ошибка, собственно, это слова Экклезиаста, а не Бога. Ну, например, вот смотрите, есть в притчах, там злодеи уговаривают молодого человека и говорят, пойдем и ограбим людей, соберем сокровища в склад, там разделим добычу, то есть они его там подстрекают к противоправным действиям, говоря протокольным языком, и мы понимаем, что это не слово Божие, это слова, цитируются слова вот этих злодеев. Или в тех же притчах там какая-то, значит, распутная женщина завлекает этого юношу и тоже ему там говорит, что давай там придем, будем упиваться нежностями до утра. Мы понимаем, что это, да, это часть Библии, но это не прямые же слова Бога. Это цитируются слова вот этой распутной жены. Или самый короткий отрывок «Сказал безумец сердце своем, нет Бога». Ну, в Библии же написано прямым текстом «нет Бога», но это цитата из «Безумца». Точно так же Экклезиаст, который говорит «участь человека и скота одна», он это говорит в контексте определенного рассуждения о том, что жизнь человека без Бога лишена смысла. Он говорит, вот у меня все есть, я вот там жизнь удалась, но зачем все это? Зачем мне все это? Когда жизнь, участь человека и скота одна, в восприятии Экклезиаста. И эти слова Экклезиаста не есть слова Бога. Когда мы когда эти слова выдираются из контекста, и говорится, вот Библия учит, что участь человека и скота одна, то мы должны были бы понимать тогда, что нет никакого воскресения мертвых, потому что Библия не говорит о воскресении мертвых скотов. Что касается... Люди могут поместиться у груди одного человека Авраама, но, конечно же, там речь не идет на лоне Авраамовом, не идет речь о том, что человек непосредственно сидит на коленях Авраама. Но на лоне это сидеть на коленях. Речь идет о том, что лоно Авраамова – это вот такое местоположение праведников. Не значит, что он физически находится на лоне Авраама. Конечно, это нельзя понимать буквально. Но буквально мы понимаем или нет. Все равно речь-то идет о том, что Лазарь находится в раю, где он утешается, и богач в аду, где он страдает. Буквально или не буквально мы это понимаем, смысл-то сохраняется. Потому что не буквально это не значит, что мы просто отвергаем смысл. Знаете, у меня был случай в моей практике. Я когда работал в библиотеке христианской литературы, к нам пришел пожарный, выставил нам кучу требований, которые мы не могли выполнить. И я в большой печали прибежал к нему в офис и говорю, так и так, мы не можем это выполнить, на что пожарный на меня посмотрел очень устало и сказал, не надо это понимать так буквально. То есть человек имел в виду, что, я вам обязан все это выписать, но работа у меня такая, а вы тут не понимаете это буквально, то есть можете пренебречь в итоге. Так вот, когда в Библии мы понимаем что-то не буквально, это же не значит, что мы можем пренебречь. Это значит, что это передает некий важный смысл. Да, если мы понимаем слова притчи не буквально, лона Авраамова не буквально, каплю воды не буквально, но это не отменяет, что за этим образной манерой выражаться стоит совершенно конкретный определенный смысл. Этот смысл ясен. Лазарь утешается в раю, богач страдает в аду. В это время еще пятеро братьев богача еще живы, и их следовало бы предостеречь о такой участи. То есть смысл притчи абсолютно ясен, что да, существует рай и ад, причем существует до всеобщего воскресения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Станислав пишет, вы снова смешиваете понятия. Онтологические нравственность и мораль – это понятие этики, а не религии. А вот свобода воли, добро и зло – онтологические понятия религиозные. Причем добро и зло имеет отношение только к указаниям Бога. То есть добро – это не нравственность, а зло – это не безнравственность. Кроме того, нравственные претензии можно предъявлять, не опираясь на понятие свободы воли. Вот очень простая вещь. Если мы обычным людям, в том числе обычным атеистам, расскажем про Жана Ванье и про нацистскую программу эвтаназии, они с нами немедленно согласятся, что Жан Ванье прав, а нацисты не правы. Вот это будет моментальная реакция людей до того, как они вообще войдут в какие-то глубокие рассуждения об этом. И вот для того, чтобы такую реакцию продемонстрировать, нужно иметь очень глубокое убеждение в двух вещах. В том, что свободная воля существует, потому что если действия как Ванье, так и нацистов определялись неким природным процессом в коре головного мозга, их не в чем упрекнуть. Мы никогда не упрекаем природные процессы. Природный процесс, понимаете, даже если человека убивает раковая опухоль, мы не имеем нравственного негодования к этой опухоли. Потому что опухоль – это природный процесс, у нее нет свободной воли. Если человек убивает другой человек, мы говорим, что он злодей и убийца. Опухоли мы не говорим, что она злодей и убийца. Это природный процесс, который просто не может нести нравственной ответственности. Поэтому всякий раз, когда мы кому-то предъявляем нравственные претензии, мы подразумеваем, что это не природный процесс. Это личность, обладающая свободной волей. Поэтому неизбежно, невозможно предъявлять нравственных претензий, не признавая свободной воли. Еще одно сообщение. Виктор, раз в году сходит благодатный огонь аккуратно православную Пасху. Мало того, что огонь соблюдает фазу Луны, он еще соображает, когда православная, когда католическая Пасха. Благодатный огонь сходит строго отведенное для этого телеканалами время. Более того, он учитывает даже, переводились ли месяц назад часы на летнее время или нет. Ну, если это чудо Божие, если Бог действует в этой ситуации для того, чтобы ободрить и укрепить своих верных, то, конечно, Бог все это знает. Бог может все это учитывать. Другое дело, что я не берусь категорически утверждать, что это чудо Божие. Мне вот конкретно этот аргумент против чудесности благодатного огня, он мне кажется несколько неработающим. Конечно, чудо-то творит Бог. Бог в курсе, когда и что, и какое у нас расписание. Другое дело, что я не присутствовал, я не утверждаю ни того, ни другого. Я не имею какого-то определенного мнения. Другое дело, что на моей вере во Христа это не сказывается никак. Если меня завтра удостоверят, что огонь носит естественный характер, зажигается от зажигалки, это не поколеблет мою веру во Христа никак. Потому что, знаете, вот вера, в отличие от материалистов, мы свободны. Верить в данное конкретное чудо или не верить, исходя из данных, которые у нас есть. Там есть, недавно смотрел ролик, там отец Георгий Максимов приводит свидетельство людей, которые видели, что да, вот огонь имеет сверхъестественное происхождение. С другой стороны, некоторые люди говорят, что нет, там зажигалка. Я не присутствовал. Я не могу это точно сказать. Я допускаю, что Бог может творить чудеса, тогда, когда это ему угодно, и он делает это, естественно, сообразуясь с потребностями людей. Он же людей стремится при этом спасти. Хотя я еще раз замечу, что у меня нет какой-то сложившейся точки зрения. Я ничего не утверждаю и не отрицаю в этом случае.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Виталий спрашивает, в Евангелии говорится, что после того, как Иисус Христос умер, зашло солнце, мертвые вышли из гробов. Куда делись все эти мертвые, почему о них нигде не написано в исторических хрониках того времени? Или они шли по улицам в тонких телах, являясь свидетельством того, что смерть побеждена, и затем зашли на небо? Ну, действительно, нам сказано мало об этом. Говорится о том, что тела усопших святых воскресли, вошли в святой город, явились многим. И у нас слишком мало данных, чтобы что-то сказать об их дальнейшей судьбе. Мы просто не знаем. Ничего в принципе невероятного я вот не вижу в этом. Да, есть некоторые люди это толкуют в том смысле, что Здесь используется такой апокалиптический язык для того, чтобы подчеркнуть значимость воскресения Христова. Но я все-таки склонен думать, что да, буквально воскресли и явились многим. И как дальнейшая их судьба сложилась, мы просто не знаем. Возможно, они действительно вознеслись на небеса после этого, после того, как они совершили свое свидетельство. Но мы не знаем об этом подробно, Писание об этом подробно не сообщает. Станислав, нравственные претензии на основе свободы воли – это проблема религии, а не этики. Нет, как раз нет. Понимаете, в чем дело? Всякий раз, когда мы предъявляем кому-то нравственные претензии, ну, понимаете, мы никому не предъявляем нравственные претензии, кроме людей. Ну, атеисты еще предъявляют нравственные претензии Богу. Но я никогда не видел, чтобы кто-либо предъявлял нравственные претензии природным процессам. Когда Ксеркс высек море, это вошло в аналы как пример бессмысленной глупости тирана, который абсолютно какие-то глупости делает. Потому что море там его разбросало корабли, и он там его решил высечь, потому что вот море, оно плохое. И все над ним смеются. Говорят, какой самодур. На самом деле мы четко видим разницу всегда между природным процессом и человеком как существом, обладающим свободной волей. Значит, что касается Туринской плащаницы, то в 20 главе Евангелия от Иоанна со ссылкой на Петра сказано, что погребальный саван Иисуса в соответствии с иудейским обычаем состоял из двух отдельных кусков материи. Одного для тела, второго для головы. Туринская плащаница – это один кусок материи с изображением тела и головы. Ну да, значит, есть плащаница, есть так называемый сударион из Овьедо, который как раз является, как утверждается, платком с головы Господа. В принципе, то, что завернули в плащаницу и сверху еще наложили платок на голову, я в этом ничего невероятного не вижу. Для меня свидетельством неподлинности плащаницы было бы просто объяснение того, как эта предполагаемая подделка была сделана. Покажите мне технологию, которая была у предполагаемого средневекового фальсификатора. И куда эта технология потом делать? Потому что любая технология, не знаю, там, рисование маслом, например, оно ж, у нас есть невероятное количество картин, которые нарисованы маслом. Появилась технология создания картин маслом, и она никуда не пропала. А с плащаницей у нас получается, что есть некая таинственная технология, которая имеет один образец в виде плащаницы и больше никаких образцов истории. Если вы мне покажете, как это было сделано, я признаю, что да, это фальсификация. Мою веру во Христа это не разрушит. Но пока что, исходя из тех данных, которые у меня есть, я склонен признавать плащаницу подлинной.
100 вопросов атеиста.
Антон, почему созданы жесткие материальные условия для испытаний, та же жара и холод? Было бы проще исполнять добрые заповеди в идеальном мире. Вы знаете, нет, потому что страшные грехи происходят, страшные войны, кровопролитие и резня в местах, которые мы бы признали райскими. Ну вот, не знаю, там была страшная война в бывшей Югославии, и если посмотреть, что из себя представляет Югославия с точки зрения климата, ну это же райское совершенно место, там теплое море, там фрукты, там все, что вы хотите для счастливой жизни. А люди устроят ад в любых условиях, в которых они окажутся, увы, это такое уж проявление человеческого греха. С другой стороны, в результате грехопадения мы поссорились не только друг с другом и с Богом, мы поссорились еще со всей природой, и действительно мы испытываем дискомфорт в этом мире. Нам здесь действительно то холодно, то жарко, в итоге мы помираем. Но это результат грехопадения, это результат того, что мы повреждены грехом, и наши отношения с миром повреждены грехом. Ага. Я боюсь, что я не успею уже ответить на следующие вопросы. У нас время уже подходит к концу. Я очень благодарен вам за все ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. И мы продолжим в следующий раз. А пока должен я уже с вами прощаться. Но вы оставайтесь на нашей волне. Будет еще много интересного. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».